Василий Лазарев. Миры Артема Каменистого «Стикс». И пришел лесник. Книга шестая. Глава первая. Морг. И пришел лесник, и заплакали нероманты. В лицо ударил сильный ветер, обдав кучей раскаленной пыли. Мы очутились посреди широкого проспекта, заваленного искореженными машинами, вывернутыми кусками асфальта и глубокими воронками. По обе стороны проспекта унылый пейзаж обрамляли остовы сожженных и разрушенных домов, торчавшие во все стороны арматурой. Они безмолвно взирали на нас пустыми глазницами окон, и только сумасшедший ветер завывал, беснуясь в развалинах. Сильно пахло гарью и озоном, как будто во время грозы. Низкое свинцовое небо дополняло картину и навевало депрессию. Мне почему-то захотелось завыть от безысходности. Местечко очень напоминало чистилище Данте. Зарево многочисленных пожаров разгоняло сумерки, и казалось, что город распахнул ворота в ад.
«Как в Семипалатинске в 50-е», — пробормотал колдун.
«Ты о ядерном полигоне?» — проскрипел папаша Кац.
«О нем родимом. Я имел счастье побывать там».
«Много слышал, но не доводилось видеть на Земле последствия использования мирного атома», — безрадостно сообщил зомби.
«Наслаждайтесь, юноша. Думаю, если мы отсюда не свалим в самое ближайшее время, то Кобге ты будешь уже не нужен. Лесник, тебя тоже это касается», — ухмыльнулся папаша Кац.
«Давайте искать укрытие, не хватало еще, чтобы ваши стручки показали на полшестого».
Как раз в этот момент недалеко от нас откинулся люк прямо посреди дороги. Мы его не заметили, он был скрыт под кучей грязного тлеющего тряпья. Оттуда высунулась чья-то голова, затем показалась фигура по пояс и активно замахала нам рукой, приглашая к себе. Мы не заставили себя ждать и уже вскоре топали по узкому туннелю. Человек не говорил ни слова и быстро шел впереди нас. Высокий, выше меня, в старой солдатской шапке с красной звездочкой и очками сварщика. Какие особенно обожали атомиты. На нем был одет длинный прорезиненный плащ, доходивший почти до пола, и резиновые же сапоги. Сгорбившись, чтобы не задеть низкий потолок, он быстро шагал вперед, явно хорошо зная дорогу. Так мы прошли примерно метров 200 и уперлись в железную лестницу, уходящую вниз на приличную глубину. Опять же молчком наш провожатый начал споро спускаться по лестнице, порой он переходил на бег, перепрыгивая через три ступени. Таким образом наш спуск занял минут 10, после чего субъект в плаще наконец остановился и стащил очки вместе с шапкой.
«Уф, ну да, даже, а! Дайте-ка я вас рассмотрю! Как же вы смогли, а? Ну ни хрена себе!»
На нас во все глаза глядел мутный тип с недельной щетиной. Зубы, которым повезло остаться, были черными и гнилыми. Под правым глазом красовался синяк, кожа была землистого цвета в крупных порах. Острый кончик носа хищно нависал над верхней губой. Бровей, как и волос на голове, не было.
«Почтальон! Это профессия или кличка?» — поинтересовался папаша Кац. «Это позывной. Иногда меня зовут Печкин. Ну, вроде как почтальон Печкин, знаете же».
«Знаем. А чем вы так восхищались, уважаемый почтальон?» — спросил колдун.
«Ну как же, вы совсем здоровый, без видимых повреждений, что есть большая редкость в наших краях. Однако вам надо срочно пройти дезинфекцию. Нехорошо так гулять без головного убора. Наверху, между прочим, только как полчаса назад подорвали еще один заряд на 10 килотонн».
«У вас идет война?»
«Да какой там? И так шалят понемногу. Просто нейроманты опять попытались нас выкурить. Я остался посмотреть, чем кончится дело, и увидел вас. Везучие вы, я уж собирался уходить. Идите за мной».
Он качнул головой в сторону тяжелой бронированной двери, подошел к ней и выдал замысловатую дробь по металлической двери. Внутри заскрипел штурвал, и дверь плавно поехала в сторону, пропуская нас. За ней нас ждали несколько человек весьма колоритной наружности, вооруженные странными пушками и длинный широкий бетонный коридор.
«Сюда!»
Мы зашли всем скопом в помещение, разделенное перегородками, в каждой из которых находился душ. Почтальон объяснил, что необходимо смыть с себя всю пыль и выкинуть верхнюю одежду в угол душевой. Через полчаса мы справились с этой задачей, и он раздал нам чистые робы неопределенных размеров, крепкие и просторные, с множеством карманов. В придачу к ним шла сшитая из кожаных полос и проклепанная железом разгрузка с титановой пластиной на спине. Ботинки тоже меня порадовали. Привет, бес. Толстая мягкая свиная кожа на массивной подошве с титановыми мысами. По словам почтальона, в самих подошвах тоже стояли титановые пластины. Очков, перчаток и прочей верхней одежды мы не получили. С радиацией я уже был знаком и выходить наверх не спешил. Так что переживем пока без плащей, как у почтальона.
«Весь этот хлам можете оставить здесь», —
пренебрежительно отозвался о сфере наш проводник.
«Все, что у вас есть с собой из прошлого мира, здесь не работает. Вообще все!»
«Погоди!» — не согласился зомби и зажал ладонью сферу, но ничего не произошло. Я посмотрел на свои кастеты, они тоже бездействовали. Ни малейшего намека на то, что они должны генерировать клинки, просто обычный кусок металла. Лиана с сожалением взглянула на свой лук и прислонила его к стене. Печальнее всех выглядел папаша Кац. Он никак не мог поверить, что его чудо-фляжка превратилась в обычную. Кобра с большим трудом попыталась трансформировать кожу на руке и добилась появления нескольких драконьих чешуек, и все. Мы стали обычными, можно сказать, нулевыми. Запускать свой дар я не стал, уже предвидя фиаско. Наташа с кислой миной на лице приложила руку к стене, но и у нее ничего не вышло.
«Убедились? Вот так со всеми. Жалко, у меня фотоаппарата нет заснять ваши кислые и разочарованные лица».
«И много? Этих всех здесь?» — спросила Лиана.
«Не очень, но идут регулярно. В основном перекрестки, а другой стаб. У нас люди появляются очень редко».
«Почему?»
«Вам все подробно расскажут, но позже. Сейчас оставляем абсолютно все, кроме холодного оружия и предмет гигиены. Фляги тоже можно взять с собой».
Срисовав выражение лица папаши Кэтса, сказал почтальон.
«Потом у нас по плану ужин и беседа с нашим ментатом».
«А потом?»
— спросил зомби.
«Потом?»
— хмыкнул почтальон.
«По результатам собеседования. Кто-то отправится спать, кого-то расстреляют. Или сперва спать, а потом ментат. Наверное, все же второе».
«Ты неудачно пошутил сейчас, человечек?»
На волне гнева кобре удалось выпустить когти. Она крепко ухватила почтальона за шею и прошипела.
«Может, сперва пройдешь наше собеседование?»
Почтальон с вмиг ставшим красным лицом замахал руками. Кобра ослабила хватку, но руку не убрала.
«Все, все, отпусти, я пошутил!»
— закивал проводник. Девушка отпустила его, и рука тотчас приняла нормальный вид.
«Ты, дилда, так больше не шути. Мы хоть и голенькие пока, в раз тебя на люля-кебаб пустим!»
— пообещала почтальону Лиана, помахав перед ним своим ножом.
«Очень ты мне не нравишься, скользкий ты какой-то. Кто тебе фингал поставил? Любишь шутить, выкидыш кровавый?»
«Ну чего вы, как эти, те, мать их, шутка, но иногда у нас все же стреляют. Ну, когда шпион не Романта поймают, сразу в расход, это уж точно».
«Пойдем, дружок, расскажешь за ужином. Отстаньте от него, видите, человек боится вас», — прикрикнул я на своих.
«Во-во, давайте я вас столовой отведу, и пусть вами череп занимается. Мало мне чокнутых, вы еще на мою голову свалились. Откуда вы такие дерганые?»
«От глистов. Слышал про таких?»
«Был как-то один от вас. Давно уже не помню точно когда. И покремуха такая короткая. Жук, жир. А, жид. Скользкий тип. Центральный бункер все рвался. Наслушался сказок о нем. Мол, там портал есть, типа лифта в улье. Нажал кнопку и уехал на другой слой. Вот только нет там ни хрена! Я бывал в тех краях!»
За разговором мы прошли короткий коридор и оказались в просторной столовой. Длинные столы и лавки. На стенах висели агитационные плакаты политического содержания. Все серо-зеленое, мрачное, стены как в каземате, бетонные, шершавые. Освещение тусклое, в основном светильники на стенах. Жуткое место.
«Садитесь!»
Мы сели за отдельный стол, заняв его полностью. Кроме нас в столовой было еще человек 20, но все равно она была почти пуста. Видимо, основная масса уже поела и ушла. Единственное, что мне здесь понравилось, так это официантки. Две миловидные девушки в обтягивающих штанишках быстро сервировали наш столик мятыми алюминиевыми мисками. Хлеб, каша, компот. Несколько банок тушенки и немного зелени. В принципе, жить можно. Такие аппетитные цыпы. Наверное, меня выдала улыбка, и я сразу получил удар локтем в печень.
«Ты слишком громко радуешься, лесник», —
прошипела мне на ухо Наташа. Я кивнул и перевел взгляд на висевший рядом плакат. На нем была изображена пылкая девушка в коротком черном платьице и белым передником до половины бедра. Наряд дополнял красный пионерский галстук на шее. Ее ярко накрашенные губы особенно выделялись на мертвенно-бледном лице. И мне показалось, что у нее в уголке губ застыла капелька крови. Она направляла свою руку на меня и вопрошала: «Сколько неромантов ты поймал сегодня?» На втором плакате стоял мужик в танковом шлеме с немыслимым ружьем диковинной конструкции. Он курил и улыбался, одной ногой попирая тело убитой элиты с мордой крокодила. Надпись внизу плаката гласила, что мужик на сегодня выполнил план по заготовкам имплантов и жемчуга. Глаза у него почему-то смотрели в кучу. Элита, чем-то похожая на мультяшного крокодила Гену, лежала на спине с вывалившимся из пасти красным раздвоенным языком. Нижние лапы у нее были связаны колючей проволокой. «Что за бред?» Спросил я почтальона, показывая на плакаты. Он деловито достал объемную флягу и медленно открутил пробку.
«Агит-плакаты! Есть у нас здесь один деятель, Хлюв. Он еще не то нарисует. Многие его творения вообще показывать не стоит. Там такое, Содом и Гоморра отдыхают. Он тронулся немного головой после того, как у неромантов, блин, побывал. Когда его отбили наши, у парня уже основательно свистел чердак»,
вздохнул почтальон.
«Это у вас что, позвольте полюбопытствовать?» —
спросил папаша Кац, указав на фляжку почтальона.
«Ну, какой одеколон вы предпочитаете в это время суток? Шипор, Саша или, может, тройной?»
— улыбаясь, спросил почтальон.
«Да шучу я, обычный живчик, но по местному рецепту. Забористый! С алкоголем у нас напряжено, так что я разбавлял политурой».
Закашлялся папаша Кац, несколько смущенный рецептурой.
«Не ври, и потом не растворяются спораны в политуре, пробовали уже», — резко сказала Кобра.
«Ой, я вижу продвинутые пользователи. Угощайтесь!»
Почтальон разлил содержимое фляжки по стаканам, живчик отдавал крепким миндальным ликером и приятно пился. Поправив здоровье, мы с аппетитом принялись за угощение. Что интересно, на нас никто не обращал внимания, как будто нас здесь вовсе не было. Люди общались между собой, иногда смеялись, но на нас глядели, как на пустое место. И всех присутствующих с нами говорил только почтальон. Даже официантки натужно улыбнулись и, быстро поставив еду на стол, исчезли. «Почтальон, что с нами не так?» Решил я все же пролить свет на происходящее. «Нас вроде как не замечают. Это нормально у вас?»
«Да, я тоже заметила. Мы вроде не прокаженные», — кивнула Лиана.
«К моему великому сожалению, я не смогу ответить вам сейчас. Утром. Все вопросы вы зададите утром. Хорошо?»
«Ладно», — пожал я плечами. «Я надеюсь, мы не здесь спать будем на лавках, а то у нас люди привыкли к нормальным условиям».
«Ха, шатер-то здесь не работает, я совсем забыла», — с грустью вспомнила Наташа.
«В спальне на кроватях. Что мы, зверь, что ли? Поели? Идем за мной».
Поплутав немного по мрачному туннелю, мы подошли к помещению с забронированной дверью со штурвальным замком. Почтальон крутанул замок и пригласил нас внутрь. «Постой, ты что, хочешь нас закрыть снаружи?» — спросил я.
«Конечно, но это для вашей же безопасности. Если ты заметил, то точно такой же штурвал стоит и изнутри. Вы можете в любой момент открыть дверь. У нас все двери в бункере такие».
«Тогда в чем смысл?»
«Зараженные! Если они прорвутся в бункер, то они не смогут сожрать вас спящими. Крутить штурвал они еще не научились, а других замков здесь нет. У них же лапки!» —
успокоил нас почтальон. «Логично. Хорошо, закрывай».
«Утром к ментату сходим. Вы же не шпионы, так что переживать вам нечем. Спокойной ночи!»
— кивнул почтальон и закрыл дверь. Послышался скрип ригелей, входящих в пазы. Штурвал на нашей стороне двери крутанулся синхронно с внешним, и наступила тишина. Звука шагов в коридоре мы не услышали. В самом помещении стояло 10 кроватей с чистыми простынями, подушками,